Иркутск. Кинематографический.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача цикла «Иркутск. Кинематографический». По произведениям художественной литературы, в том числе писателей сибиряков, снято немало фильмов. Огромный интерес деятелей киноискусства проявили к произведениям Валентина Распутина, которые широко публиковались в 70-х годах в нашей стране, и у нас, и за рубежом. И вот вместе с читателями и критиками интерес к этому разделили критики и режиссеры театра и кино. 1969 год. Молодой режиссер Динара Асанова, выпускница ГИКа, сняла телевизионный художественный фильм «Рудольфио». Но это была, в общем-то, первая такая попытка переложить на язык кинематографии тонкие переживания влюбленной во взрослого женатого человека, роль которого играл Юрий Висбор, девушке, героини распутинского рассказа. У фильма особенного громкого успеха не было. Возможно, это объясняется тем, что материал этой новеллы был невелик. Зато вот эта картина, она определила дальнейший творческий почерк Дианы Асановой, проявившей вскоре себя мастером психологического кино. В этом же 69-м году рассказ «Рудольфио» на видео был снят выпускником ГИКа Валентином Куклевым. Но это была такая студенческая работа. Следующий очень большой такой резонанс у зрителей, критиков получил телевизионный фильм режиссера Евгения Ташкова по рассказу «Уроки французского». Ну, как вы помните, это произведение, я надеюсь, многие иркутяне его помнят. Это история деревенского мальчишки, рассказанная Валентином Григорьевичем с потрясающей доверчивостью и художественным мастерством. И вот она получила весьма талантливое киновоплощение. Этот фильм был удостоен нескольких призов на престижных кинофестивалях. Многократно показывался на широком телевизионном экране. И сейчас, собственно, тоже показывается. За короткое время были поставлены и другие фильмы по произведениям Валентина Григорьевича. Продается «Медвежья шкура» Александра Итыгилова. Это год 1980. В этом же году был поставлен фильм «Встреча». Затем в 1981 году режиссер Ирина Поплавская поставила фильм «Василий и Василиса» по рассказу Валентина Григорьевича Распутина, в основу которого он положил до какой-то степени личное, что ли, воспоминание о своих родственниках, дедушке и бабушке. Почему Ирину Поплавскую привлек этот рассказ? Потому что ее увлек очень характер русской женщины Василисы. И по словам режиссера, он потребовал глубокого погружения в духовный мир героини, долгой, несуетной жизни рядом с такими людьми, как она. И вот когда она писала сценарий, а затем работала, в беседе с корреспондентом литературной газеты накануне выхода на экраны этого фильма она сказала так: «Над фильмом я работаю около 2 лет, побывала в Сибири, жила в деревнях на Ангаре, на Белой, на Шилке. познакомилась и подружилась с деревенскими женщинами, в чем-то прототипами героинь Распутина, прикоснулась к их богатому и чистому нравственному миру. Этот мир русской деревни, как исток нашей жизни, мы хотим показать. Мы хотим показать также благотворность связи человека с землей, с полем, с русским земледельческим календарем. Поездка в Сибирь духовно напитала меня. Я привезла оттуда большой материал. На основе этого материала кинодраматургом Василием Соловьевым совместно со мной был написан сценарий. Она отмечает также в этом интервью, что она работала в тесном контакте и дружбе с Валентином Григорьевичем Распутиным, советовалась с ним, получала всегда живой отклик на свою работу. Работа над фильмом, далее она вот сказала в интервью, который создается на основе настоящей, подлинной литературы, на основе рассказа, насыщенными интересными мыслями и наблюдениями, где действуют живые, сильные характеры, приносит всем нам, творческому коллективу, удовлетворение и радость. И, как считает режиссер, кинематограф питается, обогащается и вырастает из корней большой литературы. И вот этот мир героев Валентина Григорьевича Распутина, он целиком поглотил, захватил режиссера. Она считает, что Валентин Григорьевич умел глубоко вглядываться в душу русской женщины. И она считает, что ее фильм о том, что нет справедливости без доброты, об ответственности человека за каждый свой поступок. Так это было. А затем был 1982 год. В это время вышел на экраны фильм «Прощание» режиссеров Ларисы Шипичко и Элема Климова. Но дело в том, что съемка этого фильма была омрачена определенной трагедией. Лариса Ефимовна Шипичко успела отснять только первые материалы. 2 июля 1979 года она вместе с несколькими коллегами по киноэкспедиции погибла в автомобильной катастрофе. Закончил работу над фильмом ее муж Элем Климов. Картина «Матера», так ее называла Лариса Ефимовна Шипичко, получила новое название «Прощание». А еще до своей трагической гибели Лариса Шипичко рассказывала в одном из своих интервью о своем замысле и о том, как она пришла к мысли о том, что должна снять вот этот фильм. «Я все время думала и ждала, когда я, наконец, прочту что-нибудь такое, что окажется мною. Все, что я читала, казалось, связано со мной лишь по касательной. И вдруг мне встретилась вещь, повесть Распутина, и я увидела, не сочтите бахвальством и нахальством, что несколько блоков этой повести написаны мною. Вот если бы дал мне Бог талант, я бы именно так и написала. Я даже вздрогнула от узнавания, что-то во мне дремало, ждала своего, и вот дождалось. Мне случалось и раньше увидеть в литературном произведении нечто близкое мне, может быть, по стилистике, может быть, по каким-то иным признакам. Близкое, но не больше. А вот тут, у Распутина, я увидела свое. Я подумала, ну почему это не я написала? Почему я не писатель? Но повесть Распутина представляла собой такую особую ценность, была настолько сложна, литературно, повествовательно, что представить все это себе на экране я не могла. Такой фильм представить невозможно. Но я представила себе, что если бы построить такое кинопроизведение со своей структурой, но во всем опирающееся на Распутина, на эту повесть, то ведь никакого насилия над собой, над литературой, над автором повести я бы не совершила. Это было бы совершенно мое. Я чувствовала каждой клеточкой своей, каждой мыслью, полное согласие с тем, что прочла. Это будет фильм не о прощании с прошлым, потому что я не хочу с ним прощаться. Это будет фильм о сохранении этого прошлого как духовной потребности, как части нашей сегодняшней и будущей жизни. Наивно предполагать, что без прошлого можно говорить о гармоничной жизни любого поколения. Понятно, что мы все думаем о будущем. Для всех нас характерна устремленность в будущее, но в этом стремлении нельзя растерять прошлое. Оно живое, оно живет. Мы не можем отказаться от того, что есть в нас, что было дано нам, что нам сберечь в себе, потому что без этого выхолащивается душа. Духовное начало, когда-то возникнув, поселившись в нас и среди нас, осталось с нами, не умирает в нас, должно быть сохранено нами как истинная основа общественного и личного сознания и бытия. И повесть Распутина мне дорога именно этим качеством. Вся она, по-моему, о неумирающей, бессмертной духовности русского человека, русского характера. Вот почему настоящим финалом фильма должно быть не противостояние прошлого и блуждающего настоящего, не чувство разорванности и утраты, а чувство обретения и ясной осознанности своего человеческого и гражданского предназначения. Вот именно это все и привлекало Ларису Шепетько в повести Валентина Григорьевича. Она встречалась с ним неоднократно, взяла у него разрешение на постановку. Валентин Григорьевич откровенно рассказал в своих коротких воспоминаниях о том, почему он согласился на киноверсию повести, хотя перед этим, может быть, даже и не хотел, чтобы она была экранизирована. Лариса убедила меня очень скоро, вернее, она не убеждала, нисколько не убеждала, а стала рассказывать, каким представляет себе этот фильм, и говорила так живо и так горячо, взволнованно, что я и забыл, что хотел не отдавать матеру. Вот эта неистовость, самозабвение на начальных подступах к работе поразили меня тогда больше всего. Она говорила как бы не для меня и не для себя, а для кого-то третьего, кто мог присутствовать при нашем разговоре и от кого зависело быть или не быть фильму. Меня же больше всего убедили наши сходные позиции в отношении к проблемам, о которых я пытался говорить в повести и которые собиралась продолжить Лариса в фильме. Убедила прежде всего не формальное, а творческое, художническое прочтение повести, желание выделить проблему ответственности не только общества в целом, но и каждого поколения в отдельности за все, что мы делаем на Земле. Он неоднократно переписывался с Ларисой Ефимовной, а после ее смерти работу над ней продолжил ее муж Элим Климов, который также неоднократно и переписывался с Валентином Григорьевичем Распутиным. В особенности тогда, когда фильм уже был готов, и чиновники от кино, не имея возможности как-то повлиять на Валентина Григорьевича Распутина, они начали судить о работе режиссера фильма и выставлять ему свои претензии. И вот он в одном из своих писем Валентину Григорьевичу, он рассказал о том, что как обсуждалось просмотр этот самый, и каким образом, какой тяжелый разговор был, и сколько вот замечаний начальники кинематографа предъявили режиссеру. Трагично, безысходно, где вы видели таких старух? Почему вы считаете, что никто не хочет уезжать с этого острова, ни люди, ни животные, даже коровы? Получается, что прогресс — это монстр, который все ненавидят, это ад, а наши пожогщики — это черти, ну и так далее. И он рассказывает, что еще не обвиняли его в том, что язычество в фильме. И как в письме Валентину Григорьевичу Элим Климов написал, что он написал все коротко, телеграфно, огрубляя, возможно, и ситуацию, и критику. Что же дальше? Что ситуация сложная, конечно, и двойственные отношения, он понял, существуют не только к режиссеру и к его фильму, но и к Валентину Григорьевичу. Двойственные отношения. С одной стороны, опасливая какая-то органическая неприязнь, с другой стороны, искреннее уважение и пиетит. Может быть, он сказал, что придется и Валентину Григорьевичу вмешаться вот в это. И трудно сказать, потому что фактов таких не зафиксировано. Пришлось и Распутину отстаивать фильм. Но во всяком случае, когда картина вышла в прокат и начала демонстрироваться в стране очень широко, то Валентин Григорьевич отправил Элиму Климову телеграмму, которая в полной мере передавала его радость за труд его, будем говорить, соратника. «Ура! Мы ломим, гнутся шведы! Поздравляю, Элем Валентин Распутин!» Самое главное, что этот фильм, он пришел, когда на широкий такой экран, то неоднократно демонстрировался на телевидении, в кинотеатрах и так далее. Он еще и демонстрировался на киноэкранах. Но вот самое интересное, что в 1988 году этот фильм снял еще под названием «Прощай, Островок» венгерский режиссер Райсен Бохлер. И, к сожалению, я его не видела, он у нас не переведен, не адаптирован там у нас, и невозможно его читать, но это говорится о том, что творчество Валентина Григорьевича, оно привлекало внимание не только читателей, но привлекало внимание и зрителей во всем практически мире. И вот недавно вышла, как вам известно, книга Андрея Григорьевича Румянцева в серии «Жизель» о Валентине Распутине. И вот там Румянцев рассказывает, что в 2005 году в испанском городе Барселона проходила международная встреча литераторов европейских стран, США, Канады, пишущих на экологические темы. Она была организована континентальной организацией «Единая Земля». Вот, и, в общем-то, европейцы ценят пресную воду на вес золота, проявляют особый интерес к Байкалу, к нынешнему состоянию. И они пригласили на этот форум Валентина Григорьевича Распутина и пригласили также Андрея Григорьевича Румянцева. А кроме дискуссии, этот форум включал в программу демонстрацию лучших мировых фильмов, которые посвящены защите природы. И среди них оказалась и картина «Прощание». А как Андрей Григорьевич пишет в своей книге, «Меня заранее попросили представить ее зрителям. Я посмотрел в Иркутске ленту, уже виденную в начале 80-х годов, написал текст выступления и предварительно послал его в Испанию. Во время моего рассказа текст в переводе на каталонский шел на экране бегущей строкой. В огромном зале Барселоны не было свободных мест. Надо сказать, что еще на рубеже 70-х-80-х годов в одном из издательств этого города выходили в свет повести Распутина «Деньги для Марии» и «Прощание с матерой». И вот что интересно, рассказывает Андрей Григорьевич. Фильм оказал на экспрессивную испанскую публику ошеломляющее впечатление. Но это впечатление было до какой-то степени и гнетущим. И вот к ним и организатору этого фестиваля Сантьяго Виланова с переводчицей сразу же после демонстрации фильма подошла толпа зрителей. Одна из впечатлительных женщин повторяла с испугом: «Ужас, ужас!» И удивленно спрашивала Румянцева: «Скажите, почему в такой спешке уничтожали жилье людей? Захоронения, деревья, разве нельзя было заранее спокойно перенести деревню на новое место? Кто торопил этих жестоких командос?» Конечно, трудно было отвечать на эти вопросы. Но надо сказать, что вот оценивая этот фильм очень высоко, критики между тем все-таки отмечают, что от первоначального замысла Ларисы Шепетько несколько он отличался. Она хотела, как и автор повести, показать удивительную нравственную чистоту и светоносность Дарьи и ее подруг. Климов же акцентирует внимание на том зле, что творится при уничтожении деревни, ее заповедной природы. Он в своем фильме показывал холодную деловитость и жестокий цинизм рабочих, которые зачищали этот остров, убогую жизнь, пьяный разгул, сумасбродные поступки обитателей деревни. До какой-то степени в этих обличительных картинах тонет духовный смысл распутинской повести, который хотела внести Лариса Шепетько. В целом же фильм этот, конечно, зрителей потряс, и он очень интересно и смотрится в настоящее время. В 1985 году вышел фильм режиссеров Владимира Андреева и Владимира Хлармова «Деньги для Марии». В 2008 году режиссер Александр Прошкин поставил фильм «Живей помни» по повести Валентина Григорьевича Распутина. Он был автором сценария вместе с Александром Родионовым. Фильм этот также произвел большое впечатление как на зрителей, так и на критиков. А в этом же году, то есть в 2008 году, он на фестивале «Кинотавр» получил приз за лучшую режиссуру. В 2009 году получил премию «Ника», ну, это одна из престижных премий российских. Дарья Мороз, исполнительница роли Настены, получила премию за лучшую женскую роль. А Анна Михалкова, исполнительница женской роли второго плана Надьки, она получила премию за лучшую женскую роль второго плана. И надо сказать, что вот этим фильмом Александра Прошкина 19-й кинотавр в 2008 году и открывался. Довольно долго Прошкин искал поиски натуры, ехать в Сибирь, снимать здесь этот фильм. Ну, это, в общем-то, затратно, дорого. Но, тем не менее, съемочная группа искала место и на Урале, и на Каме. И в результате съемки происходили в Краснобаковском районе Нижегородской области, среди старообрядческих деревень, на базе которых и был создан образ деревни Атамановки из книги Валентина Распутина. В массовках участвовали жители окрестных деревень. Они же приносили создателям фильма в качестве реквизита сохранившиеся вещи военной поры. Но съемочный подготовительный период долго был, а съемочный период был не так уж долг. Он начался 1 марта 2007 года и составил 35 дней. И вот Прошкин и другие члены коллектива съемочной группы очень гордились тем, что им удалось заснять «Ледоход», что, по мнению их, уже давно не получалось сделать в российском кинематографе. Но в целом фильм получил хорошую оценку. Как отнесся к нему Валентин Григорьевич Распутин? Но сведений таких я не нашла в доступных источниках и не могу сказать. Надо сказать, что Валентин Григорьевич Распутин и сам был человеком, который занимался до какой-то степени написанием сценариев. Ну, во-первых, он после окончания Иркутского университета, перед тем, как он уехал в Красноярск, он работал на Восточно-Сибирской студии кинохроники. И совместно с своим коллегой написал сценарий передачи о Павле Петрове, да, которую зарубили телевизионные начальники, и Валентин Григорьевич вынужден был уволиться, хотя потом, в общем-то, его и приглашали вернуться на студию, и он уехал в Красноярск. А в 1983 году на Восточно-Сибирской студии кинохроники был поставлен по сценарию Валентина Григорьевича фильм «Иркутск с нами». Возможно, многие из вас, уважаемые слушатели, этот фильм видели. 2009 год, июль. Съемочная группа, возглавляемая известным режиссером Сергеем Мирошниченко, в составе которой критик Валентин Курбатов, художник Сергей Алоян, издатель Геннадий Сапронов, ну, естественно, Валентин Григорьевич Распутин, осуществила поездку по Ангаре от Иркутска до зоны затопления Табугучанской ГЭС. И вот по материалам этой поездки съемочная группа подготовила документальный фильм «Река жизни». Я не сомневаюсь, что большинство постоянных слушателей радиоканала этот фильм видели. Если не видели, то его можно посмотреть. Фильм этот «Река жизни», он, конечно, по местам, которые очень близки Валентину Григорьевичу, и судьба Ангары, судьба поселений, и затопление вот этих поселков, конечно, обо всем этом говорили участники этого фильма. Фильм этот можно посмотреть, потому что он выложен в интернете. И я думаю, что многие, конечно, неоднократно еще этот фильм посмотрят. А если в целом говорить о том, что Валентин Григорьевич Распутин написал, я думаю, что это те фильмы, о которых я говорила, это не все фильмы. И еще режиссеры, постановщики обратятся к произведениям Валентина Григорьевича Распутина и непременно создадут еще очень интересные фильмы. Во всяком случае, будем на это надеяться. Всего доброго, до встречи в следующий раз и в следующих программах радиоканала.
Иркутск кинематографический.